Псалму 50-му. Мы уже с вами довольно времени проводим в этом псалме. Замечательный псалом, правда? Или устаете? Сегодняшняя тема, как я назвал вот те мысли, о которых мы с вами поговорим, это она называется так: «Если Бог уже все простил, то что дальше?» Если Бог все уже простил, то что дальше? И мы снова опять посмотрим, братья и сестры, те два стиха, которые мы в прошлый раз уже трогали, но мы только продолжим некоторые мысли из них. Кое-что мы повторим еще сегодня. Это 11 и 12 стих. «Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». И сразу 13 и 14. «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». Удивительный Бог. Удивительные сосуды Его благодати. И когда смотришь в этот мир, удивляешься тому, что насколько люди бывают ослеплены и не видят. Писание говорит через одного пророка: «Боже, Ты видел многое, но не замечал. Глаза открытые были, но ты не видел». Есть такие обстоятельства жизни, когда человек не видит. О, и мы знаем, есть, правда? Есть. Дальтоник. По крайней мере, он видит, но он многих живых красок не видит. Для него все измеряется порядком двух цветов. И иногда бывает очень конфузно. И только потом можно уже узнать, что да, у ребенка или у мужчины, у парня есть заболевание, которое встречается. Это не мешает ему водить автомобиль, читать книги. Но для него мир, палитра красок, она сузилась до очень тесного спектра. Вот так бывает и грех. Одна из сторон греха, который пачкает, убивает, снимает с нас чистоту и вменяет нам мерзость, греховность, одна из них, он делает нас зрячих, слепыми. И мы с вами прочитали о том, что удивительно, что человек, который это пережил, он видит в Боге, он видит нужду в Боге, и он не может оставаться в прежнем состоянии, потому как он понимает, что порядок в его жизни может навести только Бог. Вы знаете, не все так люди понимают. Вы знаете, есть интересный, вы слышали, может быть, и читали книги Марка Твена. Кто читал книги Марка Твена? Много есть интересных книжек. Вы знаете, кто он был? Он был когда-то, воспитывался в пресвитерианской церкви и был очень успешным учеником. Так люди его помнят. Но когда он рос и мужал, он стал безбожником. Он уверовал в теорию эволюции, и он считал, что человек – это просто животное. И он по-своему переживал трагедию человека, его порочности, греховности, но все его представления о человеке и морали были далеки от библейских представлений. И он говорит: человек – единственное животное, которое краснеет, или, по крайней мере, должно краснеть. Сколько бы вы ни ругали кота за то, что он ест колбасу, спер ее со стола, он не будет краснеть. Но человек, Марк Твен говорит, что он может краснеть. Но даже каких-то особых моментов, о которых мы с вами сегодня можем говорить, братья и сестры, это недостаточно. Надо иметь правильные представления о Боге. Павел апостол в послании к евреям в 11 главе в 6 стихе пишет такие слова: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и второе, и ищущим Его воздает». Это два концепта, которые определяют живую библейскую веру. Надо верить в Бога, что Он есть, и что Он воздает. Вот в его жизни случилась трагедия, когда он жил вопреки Писанию. Он не верил в такого Бога, который воздает. Вы знаете, у меня нет времени сегодня. Почему? Потому что если мы только откроем с вами все то, что мы знаем с вами за Давида, мы можем восхищаться Богом нашим. 7 главу откройте, почитайте. Давид сделал несколько шагов навстречу Богу, и Бог стал говорить о том, как он будет благословлять его и дом, и его род. Помните? И Давид уже не смог больше вмещать в себя все те Божьи благодеяния и говорит: «Господи мой, Господи, ну это уже совсем по-человечески. Я никогда не представлял тебя таким». А Бог благоволит и благоволит и благоволит к Давиду. И Давид растаял. Давид в изумлении стал говорить Богу такие слова, которые у него из глубины сердца лились. Понимаете, это Давид. А если мы посмотрим историю Авраама, как Бог облагодетельствовал его, то действительно у нас не хватит времени. И если мы с вами вернемся в 34-ю книгу «Исход», откроем и посмотрим на то, как Бог открылся Моисею, что я Бог многомилостивый, долготерпеливый, истинный, любящий, милосердный. И это на всем том фоне, что он сделал такие похороны грандиозные среди египтян. Не судите строго Господа. Он терпел этих людей 430 лет. 430 лет. И когда-то он Аврааму сказал, что твои потомки, которые произойдут от тебя, они будут пришельцами не в своей земле, и поработят их, и угнетать их будут 400 с лишним лет. Но потом я их выведу судами своими. Они наполнили свою меру беззаконий, и Бог судил их. А когда Израиль шел через пустыню и вел их Господь, и они шли в обетованную землю Палестину, сегодня она тоже предмет споров людей различных религий и различных взглядов. И Бог их вел туда, и посмотрите, и там тоже были люди, 10 царей, Хананеи, Амореи, Гергесеи, Иусеи, населяли эту страну. Что заставляло людей находиться там, Господь хранил и взращивал народ свой Израиля, а этот народ наполнял меру своих грехов. И когда она наполнилась, Бог стал их судить. Вы понимаете? То Бог-то у нас не такой уж, знаете, иногда нам думается, что Бог, он как злой, сердитый дяденька, ждет только, как только ослушался, ну, вот попал. Почем попал, потом попал, лишь бы не ходил здесь. Вот попал под руку, вот и получай. Но Господь Бог так не действует. И поэтому представления бывают неправильные о Господе Боге. Вот мы с вами и прочитываем, чтобы нам, мы могли уметь учение правильное о Божьем характере, о Божьих свойствах. И вы знаете, мы говорим о том, что когда мы пришли к таким концептам, что мы уже имеем мир, уже не враждуем с Богом, а что тогда? А тогда, братья и сестры, нужно восстанавливать порушенное. Ведь грех, когда входит в нашу жизнь, он страшнее, чем цунами. Он страшнее, чем атомная бомбардировка. И это делает вот это маленькое слово, но такое страшное, которое оставлено на страницах Писания, это грех. После этого надо восстанавливать как после всякой войны. Вот сейчас молодые студенты в Лондоне, ну, не понравилась им политика правительства, и они разбирают асфальт. Я не знаю, никто не просит их об этом. Но молодые люди бунтуют и разбирают асфальт. Крыши домов, рушат камни, мостовые. Ну, они бунтуют. После всякой духовной революции нужно наводить порядок. И вот здесь как раз мы с вами читаем Псалом покаянный. Это как раз, когда идет восстановление. Когда нужно от войны прийти к созидательному образу жизни. И вот для нас здесь Давид делает такую остановку. Несколько глаголов здесь есть, смотрите. Он говорит: «Отврати лицо твое от грехов моих, изгладь, отврати, изгладь, сотвори, очисти». Вы знаете, когда я просматривал место Писания, то я нашел гораздо больше вот в этих четырех стихах слов. Смотрите. «Отврати, изгладь, сотвори, обнови, утверди, не отвергни, не отними, возврати». Кто посчитал? 5, 8. 8 глаголов я насчитал. Может быть, в английском, думаю, больше есть здесь слов. Но интересные вещи мы уже в прошлый раз смотрели, что когда мы делаем грех, то грех заставляет Творца отворачиваться от нас. Чистым глазам твоим не свойственно смотреть на злодеяние, и ты не можешь этого. Это говорится о Боге, это пророк Михей говорит. Мы тоже с вами прочитали удивительная просьба Господу: «Отвернись, Господи», дословно, да? «Спрячь лицо Твое, отвернись, не смотри, не старайся и старайся избегать. Прими решение не смотреть. Если ты будешь смотреть, то я умру». Это все можно так перевести, вот эту фразу Давида. И мы с вами сегодня, когда читали 29-й псалом перед началом, там тоже написано: «Ты сокрыл лицо свое от меня, и я смутился». Когда мы в правильных отношениях с Богом, и когда Он скрывает от нас лицо, нас больше ничто не сможет успокоить. Никакие обстоятельства. Почему? Тот, который дорог для души, он перестал смотреть, перестал обращать внимание на нас. И если мы знаем, действительно знаем Бога, мы потеряем покой. Так и случилось с Давидом. И поэтому, смотрите, он просит теперь, после того, как он исповедовался в своих грехах, как он принес Богу в сокрушение исповедание, он говорит: «Теперь отврати лицо твое от грехов моих». И посмотрите, и просьба удивительная еще: «Сотвори сердце чистое». Интересно, что в прошлый раз я вам говорил о том, что здесь есть еврейский глагол «бара» – «сотвори». Оно отличается от «асах». Это тоже встречается же в псалмах «сотвори». «Асах» – оно всегда имеет значение такое, когда 1, 2, 10 или 100, и, скажем, Господь и несколько человек, Господь и я, без разницы. Ну, обязательно здесь есть какой-то коллектив от 2 до 3 и очень многих людей, когда люди делают что-то, но делают Божье дело. Но «бара» – это всегда только Бог, один только Бог, и никогда никто другой. Кто был советником, когда Бог призрел на нашу землю и стал из хаоса порядок наводить? Никого не было. Господь Бог был один. Кто был ему советником? Он сказал слово и явилось. Он повелел и сделалось. Вот это как раз и есть слово «бара». Никто не был участником, никто не был помощником. И вот этот глагол, он довольно часто встречается. И мы с вами говорили об этом. И второе, второй момент, это тоже, когда мы говорим, что здесь есть кооперация, когда уже Бог входит в сотрудничество с нами, и уже Бог вместе с нами работает, как в прошлый раз я говорил, да, что Бог трудится над нами через нас. Удивительный Господь. Он в проблемах наших помогает нам избавляться от наших проблем. Удивительный доктор. И Бог для нас – это Бог во спасение. Вот здесь как раз мы и говорим, что вот эти все многие моменты жизни, о которых мы в прошлый раз останавливались, что Дух правый обнови внутри меня. И я просматривал, знаете, братья мои и сестры, что вот здесь вот очень важно нам правильно иметь отношение. Смотрите, у пророка Иезекииля написано так. «Сделай...» 18 глава, 31 стих. Мы его прочитаем, наверное, чтобы нам это... 18 глава, 30 и 31 стихи. «Поэтому я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам поводом, не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми грешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Кажется, на первый взгляд, между псалмом Давида и пророком Иезекиилем есть очень много общего. Сделайте, сотворите себе. Но в оригинале здесь совершенно другой глагол стоит. Асах здесь стоит. Это как раз получается правильно истолкование этого места будет тогда, когда Бог обращается к людям и говорит: начните по-настоящему искать меня. Начните призывать меня, и тогда я начну эту работу в вас. Почему? Потому что, ну поверьте, подумайте дальше, как может человек сделать обрезание на сердце? Что это за операция? И когда мы принимаем образ духовного видения, то мы понимаем, как это делается. Сотворите себе. И мы сейчас посмотрим на это. Смотрите. Сделайте так, чтобы у вас было новое сердце и новый дух. Но легко сделать. А как это будет? В молитве надо просить об этом Бога. Чтобы Он сотворил в нас новое сердце и новый дух. И поэтому, если мы смотрим на этот текст предельно внимательным, то мы увидим о том, что это действительно, действительно, когда Бог презирает на нас. Вот посмотрите, как написано в Священном Писании, 4 Царств, 5 глава, 10 стих. Нейман, прокаженный сирийский воин, приехал до человека Божия, и он ему говорит: иди омойся в Иордане 7 раз, и обновится тело твое у тебя. И как он выслушал все это, которые у нас в Сирии текут, они хуже, чем Иордан, и в великом гневе и раздражении он хотел уехать, а слуги ему говорят: господин, но если что-то важное попросил тебя человек, разве бы ты не сделал? А это, ну, 7 раз, да сходи, омойся. И посмотрите, он... 14 стих. И он омылся, да, окунулся 7 раз. И обновилось тело его. Замечаете это слово? Тело его обновилось. Когда мы говорим об обновлении, то это становление нового порядка, порядка новых вещей. И вот это обновление, оно и становится таким прочным, надежным. Только почему? Потому что оно устраивалось по чертежам Господа Бога. Поэтому в Писании говорится, смотрите, Ефесянам 4 глава, обновиться духом ума вашего. Оказывается, после многих вот таких духовных войн нам необходимо привести в порядок ум свой. И Писание говорит обновиться. И вот здесь-то участником в нашем труде становится тоже Господь. Посмотрите. Римлянам 7 глава 6 стих. Чтобы служить Богу в обновлении духа. Не порочный дух, а уже новый дух, который Господь воссоздал. Посмотрите. А Титу 3 глава 5 стих. Возрождение и обновление Святым Духом. Баней водною. Вот какая операция происходит, братья и сестры. Когда действительно мы принимаем руководство или рецепты, медицину библейскую, тогда Господь и совершает в нас вот это духовное возрождение. Почему? Потому что, посмотрите, когда мы живем так, Писание говорит, милосердие, плач Иеремии, 3 глава, 23 стих, милосердие Божие обновляется каждое утро. Вы когда-нибудь думали об этом? Нет, братья и сестры? Что не только дня у нас много, мы даже ночь-то не можем толком переспать, чтобы не огорчить и против Господа Бога вот в Его святости и требованиям к нам. За одну ночь только нашу уже. Если бы не обновилось милосердие Божие, Его сострадательность, долготерпение к нам, мы бы уже должны были ночью перестать дышать и существовать. Но оно обновляется каждое утро. Это тоже говорит о долготерпении Божьем к нам, человекам. Посмотрите. Поэтому 2 Коринфянам 4, 16, мы с вами читали это. Внешний человек, он тлеет со дня на день, а внутренний обновляется. Когда? Когда мы знаем Господа. Когда мы Его видим на страницах Священного Писания, когда мы насыщаемся Его образом, тогда Бог нас изменяет в образ Его славного Сына. Взирая на славу Господню, мы преображаемся, как от Господня Духа, в тот же образ. Это я и вы. Бог определил нас, чтобы мы были похожи на тот эталон, который Он определил для нас. Поэтому посмотрите, как написано в нового человека, Колоссянам 3:10, в нового человека, который обновляется в познании по образу его. Посмотрите, это все сегодня для нас. Тогда, когда мы действительно увидим вот это состояние и переживаем его, посмотрите, это пока мы не видим Господа. Пока мы не представляем, насколько между нами, земными людьми и Богом, разница между Творцом и Его творением. И поэтому Давид в одном из псалмов, помните, говорит, «Не могу видеть грехов моих во мне более, нежели волос на моей голове». Столько есть. Это такая реальная картина. И поэтому, когда мы не говорим перед Богом, это только потому, что мы, знаете, слишком заужено или слишком заземленно смотрим вниз и не смотрим на того, которого небеса небес не вмещают. И когда мы его видим так, то тогда написано, Иоанн пал пред ним, как бездыханно. Почему? Потому что увидал его, как он есть. И тогда он его положил десницу на него и сказал, встань. Вот в чем мы нуждаемся. Почему? Потому что только тогда, когда мы дружим со Священным Писанием, мы можем входить в гармонию с Господом Богом. Поэтому обрезание – это символ ударения греховной природы из нашего сердца. Поэтому Давид говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Колоссянам 2:11. «В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела проти обрезанием Христовым». Посмотрите, вот о чем здесь речь идет. Но оно начиналось далеко в пророках. Тогда, когда осуществилось только оно потом с приходом Господа нашего Иисуса Христа. Почему? Да потому что уже тогда стала принесена настоящая плата. Потому как мы читаем с вами, кровь козлов и пепел телицы, он не может сделать совершенными приносящих. Почему? Да потому что кровь жертвенных животных только покрывала, но не уничтожала грехи. А он пришел со своей кровью и уничтожил грехи. А где уничтожены грехи, там не нужно снова приносить приношение за них. Поэтому посмотрите, как Бог чудно позаботился. Евреи сегодня мучают свой разум. Как им построить храм? Где им взять таких вот святых священников, которые там должны служить? Это не нужно уже. Давид это давно уразумел. Всесожжению ты не благоволишь. Я принес бы, я дал бы, но ты тело уготовал ему. Он видел глазами веры Мессию, который рассчитается с его провинами. Так и случилось. Это Господь сделал, братья и сестры. И поэтому, когда мы с вами смотрим Священное Писание, посмотрите, и во Второзаконии, в 10 главе, в 16 стихе, тут тоже написано: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». Это Моисей говорит жестоковыйным народам. Это опять он их призывает к покаянию, чтобы они могли понуждаться, видя, насколько неустроенное сердце, понуждаться в Спасителе, в Творце, который бы мог смирить их гордыню. Посмотрите, Иеремия 4:4. «Обрежьте себя для Господа, снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужа Иуды». Это Иеремия 4:4. «Жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Это Господь говорит. Но кроме этого, смотрите, пророки говорили и о возрождении, которое когда-то должно произойти в будущем. Опять же говорю, что это не происходит, потому что еще не пришел Спаситель наш, Иисус Христос. И тогда с его приходом уже совершенно другая динамика была в отношениях народа Божьего с Господом своим. Посмотрите, Иезекииль, 36 глава, 26-27 стихи, так говорится о будущем. Иезекииль смотрит, смотрите, Господь говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Посмотрите, что делает Господь. Как не удивляться сегодня этому? И это обещано было. Как это похоже на то, о чем здесь сегодня Давид говорит в 12 стихе: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Это он посмотрел на свое сердце и увидел его источником, в котором произрастают вот эти сорняки, которые заставляют его вновь и вновь тревожиться о своем состоянии. И пережив Божие прощение, он говорит: «Господи, а теперь-то сделай мое сердце таким, каким ты хочешь. Я не могу ничего поделать с ним». Посмотрите, Псалом 50, 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух твердый обнови меня, внутри меня». Поэтому только наличие новой природы, которую дает Господь, автором которой является сам Бог, она способна ходить, она способна соблюдать, она способна выполнять все требования Божьих заповедей. Об этом написано у Иезекииля в 36 главе, 26-27 стих. Давид раскаялся по-настоящему. И что же теперь происходит? Происходит фундаментальная перемена в его жизни. Бог прощает его. Бог выносит ему оправдательный вердикт. Бог изменяет его природу. Бог обновил его изнутри. Бог укрепляет нас через действие своего божественного закона. Почему Бог все это может делать? Почему человек этого не может делать? Вы знаете, потому что Иисус Христос принял на себя нашу человеческую плоть. Он породнился с нами. И для того, чтобы с нами соединиться вот этими вот узами родства, ему нужно было стать нашим братом. Ему нужно было взять наше бремя грехов и беззаконий. Вы помните, когда мы говорили с вами, рассуждали о парадигме искупления, то мы говорили, что большая динамика, она совершилась во Христе Иисусе. Почему? Потому что Он способен был, как никто другой, ни один из живущих на земле не способен был принести Богу плату за наши грехи и отчуждения. А Он достоин был, Он богат. У Него это хватает. Почему? Потому что Он не знал греха. Он не сделал никакого греха. Он был святой и превознесенный. И поэтому никто не мог заставить Его снять сапог и сказать, что ты не можешь это делать, я правее тебя. Нету такого ни на земле, ни под землей, ни в небесах. Он един. И поэтому Он стал искупителем, посмотрите. Поэтому Он принес Себя в жертву, Он принял на Себя наши грехи. Он принес Себя непорочного в жертву Богу, Духом Святым. И в Его жертве мы имеем примирение, умилостивление, искупление, омовение, очищение, возрождение и обновление. Посмотрите, послание к Титу, 3 глава, 5 и 6 стихи. «Не делами праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей милости Бог спас нас через омовение, возрождение и обновление Святым Духом, которого Он излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Какие драгоценные слова. Вы когда-нибудь обращались с просьбой к Богу? Вы когда-нибудь переживали за свое сердце? Вы когда-нибудь на свое сердце смотрели глазами? Вы соглашались с пророком, как Священное Писание говорит, лукаво, сердце человеческое, крайнее всего и более всего испорчено? Вы когда-нибудь соглашались с Богом, как такой диагноз? Но теперь после многих побед, после многих переживаний Давид обрел это удивительное единение с Богом. И теперь он просит, сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови меня. Поэтому как важно, братья мои и сестры, чтобы мы могли смотреть на это. Посмотрите, только наличие новой природы делает Давида способным наблюдать и выполнять предписание Божьего закона. Давид раскаялся и по-настоящему покаялся. И поэтому, когда мы смотрим о том, что теперь происходит, Давид говорит, Господи, отвернись от грехов моих. Отвернулся ли сегодня Бог от вас? Или, быть может, Он сегодня отворачивается по причине грехов наших? Два обстоятельства могут быть в нашей жизни, когда Бог отвращается от наших грехов по причине того, что мы признали себя виновными и исповедовали их, или же мы живем в грехе, и тогда Он отворачивается от нас. Это очень страшное состояние. И мы с вами слышали, как на Голгофе, в час крестных мук, Отец отвернулся от Сына Своего, возлюбленного, единственного. Почему? Потому что мой и твой грех возложен был на Него, и Бог не мог смотреть. Бог и грех несовместимы. Он отвернулся от Сына Своего. И молился Господь, и взывал к Нему, «Отец мой, Отец, для чего Ты оставил меня?» Но для того, чтобы исполнилась справедливость, чтобы гнев Божий пал на безгрешного, но нашу вину взявшего Агнца, Отец отвернулся от Него, друг мой. Как это страшно, когда в нашей жизни мы допускаем грех в нашей жизни. Как печально, что он приходит в нашу жизнь. Как страшно разрушительен он. И если мы это понимаем, то необходимо всякий раз приходить, как и Давид когда-то говорил, что «сотвори во мне сердце чистое, дух правый обнови внутри меня». Крепок ли ваш сегодня дом духовный? Нуждается ли он в обновлении сегодня, в укреплении, братья мои и сестры? Или он сегодня, как старая ветхая хижина под напором ветра, подуй немножко, и он упадет? Уверуйте в него, примите его слово, покоритесь Богу, перестаньте грешить, сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать не во время свое? И Господь услышит вас, как он услышал Давида, как он услышал многих-многих святых Божьих мужей. Я думаю, что наше время, братья и сестры, вышло. И в следующий раз, если Господь позволит, мы будем с вами разговаривать, продолжать будем говорить на 13 и 14 стих. А если сегодня кто-то в нашем собрании увидел себя недостойным, увидел себя не в том свете, который Господь от него ожидает, для нас сегодня это день спасения. Когда мы можем сегодня в молитве исповедания признать, исповедать это Господу, и Господь войдет и наведет порядок в нашей жизни. Только не предавайтесь греху. Грех всегда опасен, грех всегда смертелен. Когда-то фарисеи знали, что он очень много сделал открытий. Удивительно богатый, талантливый ученый. Его пригласили студенты в университет и попросили у него всего о двух открытиях. Поделись с нами, какие два самых великих открытия в вашей жизни есть. Тогда не было магнитофонов, тогда не было многих вот этих новинок, которыми мы обладаем. Студенты приготовились записывать, досушливые корреспонденты. И этот боящийся Бога человек сказал: первое великое открытие в своей жизни, которое я сделал, я узнал, что я великий грешник. И второе великое открытие, которое я сделал в своей жизни, я узнал, что Иисус Христос для меня великий Спаситель. Готовы ли вы так исповедать Господа? Готовы ли вы так увидеть непревзойденность, величие того, кто пришел и взял грех твой и мой на себя? Знаете ли вы его как своего великого Искупителя? Дай Господь, чтобы это было. Аминь. Мы поможем.